Среда УТ. Здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Несколько интересных тем затронем. Например, поговорим о том, кому так хочется видеть Беларусь воюющей. Но начнем мы с главных мировых новостей. Сначала мир ждал, чем ответит Иран. Теперь тот же вопрос адресует Израилю. Напомню, по утверждениям израильских военных, в ночь на 14 апреля ни один из беспилотников не достиг территории Израиля. Все они были перехвачены израильскими ВВС и системами ПВО, партнеров Иордании, США, Великобритании. Все гиперзвуковые ракеты, по сообщениям иранских СМИ, достигли цели. Иран объявил о завершении операции и предостерег Израиль от дальнейших действий. Звучит это так. Наш ответ будет намного масштабнее сегодняшних военных действий, если Израиль примет ответные меры против Ирана. Андрей Петрович, вот у нас как получается? Две позиции. Одни говорят, что то, что мы сейчас наблюдаем, это восхождение новой мировой войны. Другие говорят, что это был очень тонко спланированный такой символический ответ Ирана, который, с одной стороны, не позволяет перейти региону через красную черту, но, с другой стороны, отправляет четкий сигнал, что нам есть чем ответить, и, если надо, все наши снаряды достигнут цели. Вот вы к чему ближе склоняетесь?
Я склоняюсь к тому, что это не столько даже военная победа, сколько политическая победа Ирана.
Политически репутационная.
Конечно, репутационная. Ну, все уже, я думаю, знают прекрасно, что это был согласованно предупредительный удар, что в этом были задействованы как и Соединенные Штаты Америки, британские коллеги, ну, Франция, куда без Макрона сегодня, да. Вот. Ну и, соответственно, Израиль тоже, безусловно, знал о том, что этот удар будет наноситься. Отчитались все, что все задачи выполнили. Иран о том, что ракеты все достигли цели. В это время Сахал заявил о том, что 99% якобы их было сбито. Ну, никто на самом деле это доказать не может. Соединенные Штаты вытерли руки и сказали, все, на этом заканчиваем, прекращаем все мероприятия. Ну, и показали нам, безусловно, каким образом поражались объекты. Нужно отметить то, что Иран на сегодняшний день продемонстрировал действительно колоссальные свои военные возможности. Учитывая того, что это были предупреждены все, заранее была, опять-таки, перестроена система ПВО Израиля, заранее были подняты самолеты союзников Израиля и самого Израиля, в том числе там и Иордан, и Великобритания, и США. И тем не менее, как отчитался Иран, мы ждали, говорит, другого результата, что это все будет значительно более эффективно. Ну, сегодня, понятно, пиар с одной, пиар с другой стороны, но тем не менее. Самое главное, что показал Иран, он значимый игрок в регионе. И Соединенные Штаты своими действиями, то, что они вели переговоры, показали, что с Ираном нужно считаться.
Израиль будет отвечать вашу версию?
Израиль, значит, смотрите, Израиль получил, ну, первое что, помимо того, что он получил очень серьезные репутационные проблемы у себя. То есть первый раз по Израилю был нанесен такой удар. Второе. Но он избежал более сильного удара, по большому счету. Третье. Он может договориться, теперь, как говорится, может помирить демократов и республиканцев, которые выделят денежные средства, необходимые на систему вооружения, на поддержку военных действий в секторе Газа. Но здесь важно понимать одно. Израиль получил возможность отложенного удара.
Ну вот NBC действительно в продолжение того, о чем вы сказали, американский телеканал, ссылаясь на свои источники в власти США, возможный ответ Израиля будет нанесен за пределами Ирана. Значит, ударить они могут по региональным группировкам, в первую очередь рассматривается территория Сирии. Алексей, как вы считаете, как будут развиваться события и к чему то, что мы наблюдаем сейчас?
Ну, важно понимать, что все те события, которые мы наблюдаем, они не носят стихийный характер. Да, то есть Израиль ударил 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске не просто так. Вот знаете, они сидели вот в штабе. Куда ударим? Ну, давайте ударим. Понятно, что это была провокация. Они вопрос встает. Израиль не знал, что Иран ответит им? Ну, конечно, знал. Понимаете? То есть изначально ход событий был предопределен. Для чего это делалось? Конечно же, дело для целей, связанных с дополнительным... Одна эта цель, ну, скажем так, финансовая. Да, она связана с возможностью все-таки одобрения Конгрессом пакета военной помощи Израилю, притом отдельно от Украины. Но эта помощь куда пойдет? Она пойдет на американские ВПК. Потому что до этого, там, начиная с 2022 года, все американские ВПК получали господдержку благодаря Украине. Украина, понятно, проект прогорел, надо его закрывать, он неэффективен, надо что-то другое. идеально подходит ситуация на Ближнем Востоке.
Вот, Станислав, присоединяйтесь к нам, но сначала несколько мнений на этот счет. Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сказал: «Израиль нарушил международное право, напав на иранское консульство. Иран отреагировал и воспользовался своим законным правом». Теперь Россия. Постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Гутерреш не посетил заседание, на котором обсуждался удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. При этом принял участие в заседании по атаке на Израиль. Все подмечают люди сейчас, все подмечают. Ваши оценки того, что происходит сейчас?
Знаете, на самом деле так и есть. То лицемерие, которое мы наблюдаем, двойные стандарты, это уже не первый раз мы видим, да, когда, как говорится, это другое. На самом деле Василий Небензя так и заявил на совете, что почему же вы не осудили, ни один из вас не осудил вероломное нападение на консульство в Дамаске, консульство Ирана. Но при этом каждый, буквально лидер западный, выступил с осуждением ответного удара по Ирану. Вы знаете, если брать за основу, да, давайте посмотрим на фундамент всего происходящего. Идет экспансия, экспансия Запада. Разгорелись точки, и они будут поддерживать этот конфликт в каждой из этих точек, ослабляя, отвлекая внимание. Украина, украинский проект сегодня, да, он уже, можно сказать, неудачно завершился. Для Запада это всем очевидно. По ряду факторов не сработала ни одна из их стратегий, в том числе и информационная. Вот. И первично, информационная война, о которой мы сегодня говорим, гибридная, первичная составляющая, это все-таки информационная. Из нее уже вытекают дальнейшие физические действия вот, в качестве тех горячих точек, mm-hmm. которые мы видим. И если посмотреть объективно на ситуацию, вот эти манипуляции, проводимые информационными компаниями медиамонстра, который мы знаем принадлежит полноценно западному миру, это более 90% глобальных СМИ, это все социальные сети, и верно подмечено, что нам на самом деле неизвестно, сколько точно прилетело летательных объектов в тот же Иран, сколько из них было сбито, куда они на самом деле летели. Мы видели на видео, разлетающемся по сети и по телевидению, что часть летела вообще в пустыню. Да, то есть встает вопрос тогда, а действительно какие цели преследовались? Если это был информационный такой пшик для того, чтобы создать напряжение в обществе и обратить исключительно внимание, отвлечь от других событий на геополитической
карте. Вы к чему склоняетесь больше?
Я склоняюсь, что это именно была больше информационная операция, которая, в принципе, не имела никаких физических...
Станислав, а я тогда еще хотел вернуться. Вы реплику сказали о том, что и Алексей Алексеевич тоже об этом сказал, по поводу того, что украинский проект у них не получился. Да? Но правильно я понимаю, что не получился, если мы берем во внимание ту идею, что там Украина побеждает на этом фронте. Но с точки зрения того, что они поднимают свой военпром, утилизируют старые вооружения, превращают Украину в черную дыру, которая засасывает всю систему безопасности Европы и, кроме этого, делает самое страшное для нас. То есть одну из трех славянских государств ключевых превращает в врага, и два близких, ближайших народа воюют между собой. В этом смысле разве они не победили? Разве их проект неудачен в этом смысле?
Давайте, да, посмотрим с другой стороны. Наш геополитический противник и идеологический враг – это Запад. Истощается на сегодняшний день кто больше? Их военпром, их экономика истощается. Разве нет? По факту получается это так, что сегодня, давайте будем называть вещи своими именами, Украина превратилась в полигон, на котором сошлись две силы. И понятное дело всем, что это, конечно, не Украина, да, это сошелся Запад и Восток. Россия, в частности, и коллективный Запад. обе стороны оттачивают там способности противостоять друг другу, изучают вооружение, изучают методику, изучают тактику, изучают способность собственных солдат, идет боевое слаживание. С российской стороны это точно идет боевое слаживание, потому что армия уже много лет, спустя 80 лет, она не участвовала нигде в таких, слава богу, громадных сражениях, да, то, что мы сегодня видим. Поэтому ситуация пришла к тому, что вот обе стороны столкнулись сегодня и испытывают друг друга на прочность, изучая при этом все те маневры, вот, которые были перечислены. Поэтому сказать, что здесь им что-то удалось, ну, достаточно сложно.
Все, услышал. Юлия Константиновна, вот помните, как СВО, когда мы обсуждали 2 года назад, а потом наблюдали за реакцией, мы говорили о том, что это случился такой водораздел, разделил западный мир и глобальный юг. Разве не то же самое наблюдаем сейчас по реакции на ответ Ирана Израилю?
Ну, мы можем даже вспомнить события 4-летней давности, когда Иран ответил на убийство своего, одного из лидеров Сулеймани, когда они ударили по американским базам. Никто не погиб. Что Трамп написал тогда в Твиттере? Все нормально. Да? То есть это, по идее, такая же сегодня мы видим, ну, можно сказать, хореография, да, постановка. Поэтому то и одно из, вот я, насколько наблюдала за мнениями экспертов, эта ситуация привела к тому, что отвлекается внимание от того, что сегодня происходит в секторе Газа, переключается на другую страну, на Иран. Но мы должны помнить, что Иран достаточно, ну, так скажем, ну, мирное государство, 300 лет ни на кого уже не нападали. Они сегодня находят под санкциями. У них, правильно сказано, у них абсолютно другие интересы. Более того, некоторые их соседи приняли сторону, в том числе и Соединенных Штатов, и Израиля. Поэтому ни до какой войны им сейчас... Ну, о какой войне может идти речь? Поэтому вот это информационные вбросы, с одной стороны, отвлечь от какой-то ситуации, с другой стороны, как бы найти нового врага, которого можно демонстрировать и говорить, что вот он, как бы, новое олицетворение зла на сегодня.
Ну, надо дать должное, наверное, Ирану, что они могли ответить, скажем так, горячо, и тогда это был совершенно другой разговор. Они отвечали здраво, интересно, по-современному.
Здраво, интересно, по-современному. Никто не пострадал, да? То есть они продемонстрировали, что они могут, причем, как по мнению многих экспертов, это было не самое новое вооружение у них, да? То есть они как бы отстреляли то оружие, которое давно требовало утилизации, так скажем. Есть и такое мнение. Поэтому в данном случае Иран преследовал свои интересы. Ему надо было ответить, чтобы держать лицо. Он этот ответ осуществил. Как к этому отнесутся и как будут дальше развиваться события, вот это интрига. Как ответит теперь Израиль? Как он воспримет сейчас? Будет это отложенный удар, либо это будут какие-то другие мероприятия?
Ну, вы к чему ближе склоняетесь?
Я считаю, что это постановка, хореография, отвлечение внимания, что угодно. То есть это попытка или не попытка,
да. А мероприятие... Израиль также будет поступать? Или все-таки там может быть пожестче? История.
А Израиль будет воспользоваться ситуацией в тот момент, когда ему надо будет ответить. Он ответит именно так. То есть у него, не то что козырь в рукаве, да, у него есть теперь фишка, которую, козырной туз, да, вот они ответят в тот момент, когда им надо будет и как им надо будет, причем сказав, извините, мы предупреждали.
Можно еще добавить?
Давайте, немножечко? Да. И пойдем к Украине, которую уже затронули.
Ну, посмотрите, самое главное, результат этого удара показал то, что Соединенные Штаты, они не готовы к эскалации конфликта в этом регионе. Это первое. Второе, что Соединенные Штаты и его западные партнеры не готовы вести второй крупный региональный конфликт. Для нас это важно почему? По всей вероятности, возможность крупномасштабного конфликта отводится на второй план. Третье, страны Запада увидели, что в принципе время безнаказанных ударов и наказания виновных, которых они сами определяют по каким-то правилам, тоже прошло. А вот страны третьего мира, которых они так считают, да, там, они как раз увидели, что есть возможность нанесения удара возмездия для того, чтобы отстоять свои какие-то интересы.
Раз заговорили про Украину, давайте продолжим. Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская газета Sun, ссылаясь на украинских чиновников. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для удара по дорожному полотну моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow и истребители F-16, а для подрыва опор применить беспилотные катера. Вот такой настрой. Андрей Петрович. Ну, смотрите, с одной стороны, они про швейцарские переговоры проводят, там мирный план Зеленского обсуждают, с другой стороны, планируют удары по Крымскому мосту. Что там в голове происходит?
Ну, знаете, ну, два случая уже как минимум в 22-23 году было. Причем ГУР, который в основном берет на себя эту ответственность, да, он как бы каждый раз по-новому, новый сценарий уничтожения Крымского моста. Мы первый раз это с грузовиком, такая была целая эпопея. Второе, это с использованием подводных дронов, надводных дронов. Вот подорвали. К чему сегодня они готовятся? Ну, во-первых, есть два слабых места, о которых они говорят и которые они видят. Первое, это, конечно, то, что недостаточная космическая разведывательная группировка России пока. Но она наращивается, я думаю, что это уже скоро дырка будет, как говорится, проблема закрыта. Второе, это проблемы с использованием А-50. Мы видели вот эти два, там, по некоторым оценкам три, А-50 их сбиты. То есть мы не закрываем самолетами дальнего радиационного обнаружения именно возможность подлета этих ракет. Вот. Ну и третье, конечно, низкая эффективность применения Черноморского флота. Мы тоже видим в силу причин того, что, к сожалению, не только это проблема российского флота, это проблема практически всех современных флотов о том, что они были не готовы вот к этой во многом современной войне с использованием надводных, подводных дронов и всего остального. Вот. Но что важно отметить? Здесь у СБУ или у ГУР, кто будет этим заниматься, возникают проблемы. И первая проблема связана именно с тем, что совсем недавно, мы помним, был очень серьезный скандал с прослушкой записи офицеров Бундесвера, которые четко говорили о том, что сегодня для пуска там каких-то ракет и использования тех же Storm Shadow уже используются военные специалисты соответствующих государств. Я понимаю так, что эти соответствующие государства, которые сегодня отправляют туда эти Storm Shadow или те же самые скальпы, прекрасно осознают, что только что произошли события Иран-Израиль, где именно возможность нанесения вот этого ответного удара последовала вследствие того, что удар был произнесен противоположной стороной. То есть тоже есть повод на сегодняшний день задуматься над этим. И мировое сообщество, если оно было еще неделю назад не готово к такому развитию событий, сегодня оно появляется. Почему я об этом говорю, что здесь немаловажно, я думаю, что мы сегодня об Украине остановимся, почему очень зачастую Российская Федерация пытается все-таки помочь странам Запада втянуться в украинский
конфликт. Мы об этом поговорим, но здесь вот интересно, почему при том, что они планируют нам очень важно...
Дальше, можно я закончу свою мысль?
Но главное,
закончу
чтобы
свою мысль со всем этим.
Можно.
Почему?
Но смотрите, мы говорим не только про военные составляющие. Там они с 20 либо 40 ракетами, менее важно, чем то, что пока они планируют удары по Крымскому мосту, Ллойд Остин, который находится в Соединенных Штатах, министр обороны США, говорит, плохо, что украинцы бомбят российские МПЗ. Камила Харрис поддакивает, Вашингтон-Пост ее цитирует, плохо, что украинцы бомбят. Тогда возникает вопрос, импровизация – это Киева, либо у них между Лондоном и Вашингтоном нет договоренности, они в очередной раз делят просто шкуру этого украинского, не медведя, не знаю, какой там зверь.
Логику вообще украинского руководства проследить
вот
очень
этот
тяжело.
Этот вопрос меня интересует.
Вот. Ллойд Остин – это всем известный, конечно же, миротворец, понятно, он решает сейчас свои вопросы в интересах того, что постоянно повышаются цены на бензин. А все знают, что избиратели в Соединенных Штатах простят все, кроме одной вещи, это почему бензин такой дорогой. Да? Ну, вот есть такая у них фишка. Так вот, к чему я свожу? Почему они говорят, что будут произведены эти удары примерно на июль месяц, да? На лето они по Крымскому мосту? Все очень просто. Разведка четко понимает и дает сигнал. Впереди российское крупномасштабное наступление. И об этом, по-моему, говорят уже везде. На конец мая, начало июня и так далее. Чем обычно они уже предполагают, что вероятнее всего оно будет закончиться, конечно же, успехом Российской Федерации. Это мы сегодня уже видим, каким образом осуществляется фактически на тактическом уровне, какими успехами вооруженные силы Российской Федерации показывают ведение военных действий. Но осознавая это, постоянно нужна картинка какой-то пиромоги. И вы вспомните, как только есть крупный успех, его надо перебить. И, как правило, и предыдущие удары по мостам, и все другие террористические акты, которые совершала Украина на сегодняшний день, они именно были вот такой вот небольшой пиромогой, но яркой вспышкой информационной на фоне всех происходящих событий, которые есть. Ну и, конечно же, они вывесят марку в Киеве, напротив которой будут фотографироваться. Вот этим будет на фоне общего проигрыша Украины в ходе летней кампании, летне-осенней, я думаю, именно вот эта вот небольшая пиромога. Если мы говорим о том, что возможно ли сегодня применение Украиной. Ну, я говорю, логику проследить достаточно сложно. Но то, как Украина сегодня вляпалась, что касается террористических актов, а прежде всего и про Крокус Сити Холл, и про другие события, которые они нелепейшим образом признали, что они это все совершали на территории России. А самое главное, да, что то, что истекает срок легитимности президента. И, готовы ли они к тому, чтобы таким образом воздействовать на Крымский мост и получить такую маленькую пиромогу на фоне вот этих вот зрад, о которых я говорил.
Там такая большая загогулина, что боюсь, что это маленькая пиромога.
А это целый комплекс, да. Поэтому эта пиромога, она не имеет абсолютно
никакого смысла. Андрей Петрович, эту тему еще продолжим. Алексей, а вот как вы видите вот это, казалось бы, вот внешнее противоречие? С одной стороны, они вместе планируют удары по Крымскому мосту. Совершенно очевидно, что делают это они вместе. С другой стороны, Ллойд Остин, наверное, не только боится за то, что подорожает бензин на заправках. Возможно, что-то еще есть в этом смысле. Пожалуйста.
Мы все прекрасно понимаем, что штаб, который управляет Украиной, он один. И никакого противоречия между британцами, американцами нету. Между украинским руководством, британцами, американцами тоже нету. Украинцы выполняют все под козырек. Полностью у них нету даже возможности противостоять им. А вот то, что они пытаются на политическом уже уровне играть и говорить, ой, вы знаете, вы плохо делаете, что бьете по российской территории, по российским МПЗ. И плохо, наверное, то, что вы в скором времени разрушите Крымский мост. Но это все исключительно игра для того, чтобы немного отстраниться от реального положения дел на поле боя и одновременно выиграть какие-то себе политические бонусы, там, неважно, в преддверии президентской кампании или там ради избирателей. Но смысл тут только один, в том, что они ориентируются на дальнейшую эскалацию конфликта на территории Украины. Они не останавливаются, они понимают, что силы и средств у них есть для ведения и конфликта на Ближнем Востоке, и для ведения конфликта на территории Украины. Втягивают они туда все больше и больше ресурсов, в первую очередь стран Евросоюза. Чем это закончится для них, да, вот как они это видят? Они однозначно видят только одно. Чем дольше будет конфликт на Украине, тем для них лучше. Они ориентируются на 10 лет. Вот те ориентиры, которые вот мы говорим, вот завтра да, будет победоносное наступление российских войск. Да, понятно, что оно будет. Но для них конфликт все равно предусматривает режим 10 лет. То есть это будет вести только к одному. И удары будут по Крымскому мосту, и удары будут по российской инфраструктуре. Здесь вопрос в другом. Что вот с этим конфликтом надо решать? Чтобы его вообще не было.
Мирные переговоры, о которых на этой неделе, на прошлой неделе говорили активно, в эту вашу стратегию, они как вкладываются тогда?
Мирные переговоры, они невыгодны Западу. Ту модель мирных переговоров, которую они пытаются навязать через швейцарскую конференцию, это, понятно, только уловка для оттягивания просто внимания, вытеснения России, Белоруссии с этого процесса. Как в действительности они сейчас будут относиться вообще к режиму мирного переговора? Да никак. Они будут его подрывать, дискредитировать, пытаться вот через такие инциденты там, с Крымским мостом дальше эскалировать ситуацию. Почему? Да потому что в основе всего лежит экономика. У них замечательно работает ВПК. Wall Street Journal пишет, темпы роста промышленности США за первый квартал 2024 года 17,5%.
Президент Александр Лукашенко, Владимир Путин в Москве говорили в том числе и про мирные переговоры. Вернее, они скорее, наверное, реагировали на вот эту швейцарскую встречу. Послушаем, потом продолжим.
Абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят, ясно, почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответили. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Поэтому украинцы должны знать, особенно население, что сие от нас не зависит. мяч, грубо говоря, на той стороне. Я помню этот процесс, который начинался в Беларуси, 3 раунда прошли, 4-й раунд в Стамбуле, и вы мне потом эти документы ксерокопировали и передали. Документ это сначала показали, я его прочитал, потом вы мне его дали, о чем договорились, и документ, который был парафирован. Серьезные были подвижки, и россияне подвинулись, и украинцы, ну а потом ясно, приехали, одернули, давай воюй до последнего украинца. Поэтому в данном случае абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого никогда Россия не отказывалась, и сегодня в том числе.
Юлия Константиновна, что за треки такие мирные? Как вы на них смотрите?
А это мирные треки, которые и Республика Беларусь, и Российская Федерация продвигали с самого начала. 3 этапа переговоров в Минске, да, на которых вот было принято решение, на которое можно было согласиться. Но, к сожалению, сегодня даже эти предложенные треки ни одна, ни вторая сторона на тех условиях, которые были предложены тогда, уже не согласятся заключить эти соглашения. Очень много всего произошло. Очень много, очень сильно ситуация в данном случае изменилась. Но, как мы видим, опять-таки, Республика Беларусь согласна предоставить площадку. И мы опять готовы быть той площадкой, на которую сойдутся 2 стороны. Российская Федерация – стратегический партнер и небезразличная нам Украина с точки зрения нашего соседа, народа Украины. Но здесь возникает вопрос о том, что с кем будут вестись переговоры. То есть Украина вступает, практически уже пришла к периоду вот такой нелегитимности президента и невозможности вести переговоры. Правильно была ремарка. Ну, можно сейчас провести переговоры. И что будет? Повторится та же ситуация. Подписал президент нелегитимный, и эти соглашения я принимать не буду, и продолжаем в том же духе.
А вот давайте послушаем. Действительно, президент назвал это загогулиной. Да, вот... Как, к чему это может привести? Да, послушаем.
У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните. Они это все отбросят и скажут: да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, не дай бог, там Петр Порошенко придет к власти. Извините, мне уже это все похерит и скажет: я этого не знаю, знать не хочу, нелегитимный президент. Завтра ему на карман надавят, миллиарды же жмут всегда. Американцы скажут: продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть.
Вот. Можем вспомнить даже слова Меркель, которая что сказала? А мы к ним никогда серьезно не относились, к Минским соглашениям. Та же абсолютно ситуация. Для проформы что-нибудь проведут, чтобы потом сказать: извините, мы к этому мы на это не согласны.
Станислав, вот. Смотрите, согласны с президентом, который сказал, вот возвращаясь к этой формуле, которая несколько раз звучала, и в том числе от Владимира Путина, что если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира на Украине.
Совершенно верно. Да, мы можем исходить из позиции очевидной, да, что украинская власть абсолютно несостоятельна. Она не принимает сама никаких решений. Для нас это очевидно. Однако официальная позиция Запада в отношении Украины – это жертва. Россия – агрессор. Мы – соагрессоры, да, в этом отношении. Но за что воюет, по легенде, Украина? Она воюет за незалежность. Однако при этом, как дать картинку для общества, в том числе для украинского, для того, чтобы те ухилянты, которые на сегодняшний день пятки сверкают по понятным причинам, объективным, зачем им погибать, для того, чтобы их вдохновить, надо дать картинку, что они воюют действительно против агрессора за свою независимость. Оттуда и вытекают двусмысленные заявления, да, когда они говорят: ой, не надо бомбить по НПЗ, ой, Крокус – это же ИГИЛ, это же не Украина. При этом, подчеркивая свою независимость и самостоятельность принятия решений, выступает тот же Малюк, СБУшный, и говорит: все-таки это мы, но официально это не мы. Для этого и делаются информационные вот эти замазывания. То есть обывателю, нашему гражданину, невозможно практически понять, что на самом деле происходит. Да, это как наперсточники, только глобальная, огромная машина информационная, которая водит за нос, в том числе и нас с вами.
Да, вот. Только расплачиваться приходится не деньгами, а жизнями украинцев.
Совершенно верно. Людей. То есть, как мы знаем, да, сегодняшний лидер Украины – это элементарный торговец жизнями. И он не останавливается ни перед чем. И, да, и в части атаки на Крым мост, мы понимаем прекрасно, что они способны на любую мерзость. Мы уже наблюдали за этот период времени очень много кровавых событий в отношении мирных граждан, которые не имеют отношения ни к какому силовому блоку. Вот. Но им требуются информационные взрывы, им требуются информационные встряски, привлечение внимания к себе, отвлечение от любых других и притягивание к себе как можно больше ресурсов для того, чтобы продолжать. Якобы Запад не хочет давать, но он дает. И создается очаг, который постоянно-постоянно горит. И его не будет тушить, верно сказал Алексей, что он будет затягиваться максимально долго, насколько это возможно.
Вот кому и зачем нужна воюющая Беларусь, мы об этом обязательно поговорим. Через пару минут оставайтесь с нами. Мы продолжаем, вот отвечая на многочисленные вопросы журналистов. Вот тогда, когда президент был в Москве, пришлось ему прокомментировать и один из многочисленных вот этих вбросов, которые снова и снова появляются. Значит, президент сказал, необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет. Вот, Андрей Петрович, кому вот так не хочется услышать президента Беларуси, который вынужден опять и опять об этом говорить?
Ну, я думаю, что у нас... Вокруг нашего государства, вот даже буквально можно сказать, что на этой неделе завершена, например, система как называют они, безопасности. Эта система кибербезопасности полностью окружила, ну, по сути своей, наше союзное государство. Это идет самая прямая подготовка к 2025 году. То, о чем говорил глава государства. То, о чем мы говорили еще в самом начале передачи, о том, что военное строительство, в принципе, избрано правильно. И вы видели посещение главы государства в свое время и западного оперативного командования, и северо-западного оперативного командования, где именно вопросом обороны западного направления, то есть от наших западных соседей, глава государства уделяет особое внимание. Но то же самое, как мы говорили, именно вот это то, что сегодня было продемонстрировано в Иране, во многом позволяет нам говорить о том, что никто пока к глобальному конфликту не готов. Но это не значит о том, что глобальный конфликт остался глобальным конфликтом. Но все чаще и чаще мы слышим прокси-силы. И у нас появляются все чаще и чаще разговоры про какие-то погони, полки Калиновского и все остальное. И вот здесь опять-таки глава государства говорил о том, что именно три сценария, о котором в свое время, в феврале, и то, что именно южное операционное направление, именно вот то, что граничит у нас с Украиной, представляет для нас наибольшую опасность в 2025 году.
Поэтому заинтересованы в переговорах,
И в первую очередь, конечно, наша заинтересованность в переговорах и в стабильном положении на наших южных рубежах. Ну, другой, наверное, такой страны нет, как наша. Вот. Что можно сказать в плане предстоящего вот этого вот саммита, который планируется провести в Люцерне, в Швейцарии, вот, летом, в июле, да, месяце? Вот. Тут важный аспект какой, на мой взгляд? Ну, первое, позицию Украины мы знаем. И они доктринально запретили уже вступать в любые переговоры с Российской Федерацией. Следующий – это выход на 91-й год границы и репарации. То есть, ну, кто на такие пойдет мирные соглашения? Конечно же, никто. Понятно, что переговоры невозможны по таким условиям, которые предлагает Украина, которая проигрывает, как сегодня говорят, на земле. Вторая позиция – это мы знаем о появлении такого интересного образования, давно забыто, «Сердечный союз». Это Антанта, где Великобритания и Франция теперь начинают руководить или рулить по указке Соединенными Штатами, которые уходят туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион, именно брать на себя полномочия сюзерена этого региона и определять, каким образом будет выстраиваться вся вот эта военно-политическая повестка в нашем регионе. Так вот, важно сказать, какой аспект определен вот этим же самым сюжерне, да, и определен британской стороной, Кэмероном. Она четко прописана, стратегическое поражение. Нету там переговоров никаких.
Ну, нету слова о переговорах и возможности даже рассмотрения того, что Россия где-то что-то может сделать. Есть другие еще игроки, не менее важные, как Китай. И мы знаем, что на встрече с Си Цзиньпинем и Олаф Шольц, и Макрон, они четко получили от именно главы китайского государства и четкий посыл. Мы идем только потому, что должны быть переговоры обязательно на равных условиях, но с учетом обязательно того, что сегодня творится именно в плане ведения войны на земле.
Коротко проиллюстрирую, и вы продолжите, Андрей Петрович. Просто как раз вы об этом говорите. Такая интересная пикировка произошла на днях. США будут считать Китай ответственным, если Россия добьется успехов на Украине, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Но Китай же не в том статусе, чтобы вот так спокойно проглатывать такие вот вещи. Он ответил устами официального представителя МИД КНР Мао Нин. Она сказала, это сотрудничество не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию. Китайская сторона также не приемлет осуждения и давления. И дальше вот интересно как раз о чем вы говорите. Если некоторые страны действительно уделяют внимание миру на Украине и надеются на скорейшее завершение кризиса, они прежде всего должны задуматься о его истоках и предпринять реальные шаги ради восстановления мира. Вот как это выглядит сегодня.
Ну, мы понимаем прекрасно, что Курт Кэмпбелл это уже сыграл чисто на публику. Это чисто информационный такой вброс, поскольку если вы хотите получить какую-то информацию, то в дипломатии все это делается конфиденциально.
Совершенно верно.
А здесь это уже вынесено на общее обозрение.
Ну и посмотрите. Китай ему так же
ответил. И Китай точно так же такой же оплеухой ответил. То есть позицию Китая мы знаем. Следующий игрок это Турция, не менее важный. То же самое позиция есть еще и глобального юга. Почему позиция глобального юга? Я немножко остановлюсь позже. Потому что, смотрите, вот то, что они проводят в Люцерне, учитывая позицию всех стран и то, что они хотят в отношении России сделать, можно сказать одно. Они собираются туда не для мирного какого-то выработка какой-то мирной позиции, а не для того, чтобы определиться вообще со своей позицией. Как им быть дальше? Учитывая, что сменился сюзерен, учитывая то, что изменилась обстановка в вооруженном конфликте, и учитывая позицию именно вот этих вот стран. Ну и, безусловно, перетянуть кому-то и показать, что, посмотрите, весь мир с нами. Но и это еще не столь важно, потому что им нужно успеть до того момента, пока не начнется, во-первых, целая серия различных мероприятий на самом высшем уровне БРИКС. Да? Это будут проведены соответствующие мероприятия, по-моему, в июле месяце, да, где будет форум именно межпарламентская ассамблея. И второй это будет проведен именно в октябре месяце, где я уверен, что БРИКС сможет именно высказать свою точку зрения. А БРИКС это сегодня очень серьезная организация.
Да, вот, Алексей, вот я когда задавал этот вопрос по поводу того, что, оттолкнувшись от того, что президент вынужден отвечать снова и снова, заявляя, что нет необходимости вступления Беларуси в боевые действия и не будет. Это, как знаете, такая реакция на многочисленные вбросы. И роль здесь совершенно определенная. Есть тех людей, которые себя по привычке называют оппозицией, но по факту в Беларуси их называют не иначе, как просто беглые. Я проиллюстрирую, к сожалению, такое появляется снова и снова. В данном случае частный случай, который передает общее настроение. Значит, на украинском YouTube-канале высказалась одна из представителей так называемой белорусской политэмиграции. Ведущий спросил ее о законных военных целях Украины на территории Беларуси. Услышал следующее. Она говорит, я считаю, что в нынешней ситуации надо действовать все-таки превентивно. Наносить удары по военным объектам, по тем же НПЗ, работающим сегодня на российские ВПК, это действительно законно, и Украина имеет на это право. Ответила и добавила, необходимо думать о том, чтобы превентивно вести в Беларуси войска НАТО. С кем мы имеем дело в лице таких вот людей?
Во-первых, это преступники, во-вторых, предатели. Да? Это сразу надо определить, и все их заявления уже подпадают под уголовный кодекс. Я думаю, уже Следственный комитет должен бы принять меры, точно так же, как российский Следственный комитет, начать уголовное преследование таких персоналей, да? Только за одни такие мысли. Мало того, если они являются гражданами Республики Беларусь, то, естественно, соответствующие меры должны приниматься с соответствующими запросами куда там, в Украину, в Польшу, чтобы их высылали сюда. Понятно, что их не выслали, но действия должны предприниматься. А другое, для чего она так говорит? И сама ли она говорит? Понятно, что не сама она говорит. Все эти мысли, они уже подготовлены заранее на каких-нибудь конференциях, которые проводились там британцами, американцами, и все это она рассматривает. слив ли это информация? Может быть, по неопытности она просто вот в эфире слила вот эти планы, да? Но, по-моему, это преднамеренная информационная накачка общества с целью достижения некого состояния страха. Да, то есть вот эти вбросы, они, обратите внимание, последний месяц, наверное, активизировались о том, что необходимо принимать какие-то превентивные меры в отношении Белоруссии. Там начиналось от, помните, учений на Сувалковском коридоре, говорили, что вот-вот там какая-то будет провокация. Сейчас это заявляет
об этом. После Крокуса, вспомните, говорили о том, что и в Беларуси может произойти теракт. И, наверное, говорят, они может там российский след быть. А для чего? Для того, чтобы бросить Беларусь в объятия украинской войны.
Да, и понятно, что состояние страха в обществе, это блокирует волю, да, начинается определенное неспокойство, да, такое психологическое неспокойство. Что с этим надо делать? Ну, безусловно, надо понимать, что наши спецслужбы работают активно для пресечения различной деструктивной деятельности. А будут ли они превентивно бить по НПЗ? Да нет, не будут. Конечно, не будут. Потому что вспомните заявление нашего главы государства. Да, да. Только они перейдут шаг через нашу границу или сделают какие-то удары по нашей инфраструктуре, сразу будут ответные удары, и никаких красных линий уже не будет. Будут бить по штабам их в Киеве, в Варшаве, будут вплоть до применения тактического ядерного оружия, никто останавливаться не будет. И все эти заявления, это как раз проверка, знаете, реакции белорусских ведомств и белорусского там информационного поля. Как мы на это будем реагировать? Поэтому мы реагируем крайне жестко.
Я думаю, что спланированная психологическая информационная операция специальная, вот это все ведется. Каким образом это было сделано, уже проводили уже аналитику небольшую по этому поводу. Откуда взялась риторика, что Беларусь собирается напасть на Литву там, или Польшу, в сторону Польши агрессивно? Создаются ряд мелких, в том числе телеграм-каналов. Непонятные авторы в качестве эфемерной идеи выдают, что вот Беларусь там собирается, смотрите, там она укрепляется, вот там с Россией там какие-то учения у нас, а значит, они готовятся и так далее. Потом чуть побольше каналчик берет эту информацию. И в итоге такие наши лидерки берут это как за основу. Мы знаем, там есть такой Сахащик сегодня, да, который ее помощник, да, по военной части, можно сказать так. И он с серьезным видом берет информацию из этих источников и вслух заявляет о том, на ту аудиторию, которая у них имеется, о том, что действительно Беларусь собирается напасть. И уже собирается чуть ли не бахнуть там тактическим ядерным оружием. И что это не есть? Это и есть классическая специальная психологическая операция для того, чтобы действительно создать очаг напряжения в обществе, чтобы эмоции людей захлестнули адекватный разум, и они начали реагировать на любые какие-то следующие вбросы.
То есть работает как вирус, да? Инфицировали совершенно маленький канал, и дальше понеслось,
совершенно верно, друг, да, другу. И уже на источник никто не обращает внимания, откуда это. То есть какие-то люди начинают говорить, якобы какие-то видные там, да, мы беглые вот эти наши.
Это очень важно, то, что вы сказали, потому что у нас был ковид, было много вбросов, вы видели, к чему приводилось, и был 2020 год. Вот на пару дней назад в своей программе Игорь Тур вспомнил фрагмент выступления Александра Лукашенко, который говорит про события 2020 года и о том, какова суть происходивших тогда событий. Он короткий, но очень важный. Давайте вспомним.
Буквально через малый промежуток времени все вы, стоящие передо мной, поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, но очень скоро поймет.
Юлия Константиновна, это вот как раз о том, как иногда от маленькой капельки нам кажется, что есть что-то несущественное, либо она, наоборот, раздувает эмоциональный какой-то фон. и мы не можем проследить, куда ведут последующие шаги. А ведут они к тому, что мы обсуждаем сегодня. Видим на Ближнем Востоке, видим на Украине, видим, как подбираются сейчас к Китаю через все многочисленные союзы, по примеру АУКУСа. Вспоминали совсем недавно Сербию, которой кололи годами, заходили с одной, с другой, с третьей стороны. В итоге они сделали свое дело. Как вы на это смотрите?
Белорусский народ, можно сказать, нас избаловали за это время. Мы привыкли к мирному небу, мы привыкли к созидательной жизни. И действительно правильно сказано о том, что, к сожалению, не все белорусы понимают, что мы отстояли, что для нас отстояли, в том числе силовики в 2020 году. Что мы могли бы потерять? И вот эти беглые, которые до сих пор мутят воду, которые любыми способами хотят попасть в повестку и показать, что они что-то значат, это как раз ситуация, когда белорусам еще раз надо, во-первых, смотреть на контекст, на источник информации, как вы правильно говорите, докапываться до сути, и понимать, что мир, в котором мы сегодня живем, очень дорого стоит. Потерять его мы можем
и
очень быстро.
И не реагирую, пока не разобрался.
Абсолютно верно. На источник. Разбирайтесь. Эмоции на сегодняшний день, это проявление эмоций тоже, это очень дорого. Эмоционально на фоне вот этого эмоционального взрыва можно наделать очень страшных наворотить дел, и назад возврата не будет. Спокойно идем вперед и понимаем, и смотрим лучше на ту информацию, когда нам рассказывают о том, как из западных стран приезжают люди и в Беларуси находят вторую родину. Насколько они счастливы жить, причем не в больших городах, а в маленьких городах. Вот недавно был репортаж о семье. Они ценят то, что, я говорю, нас избаловали, и мы очень часто не понимаем, насколько